Я ощущал, какой запас ненависти исходит от них. Ползун подошел к невысокому худому инспектору с муравьиным лицом и разговаривал с ним. И в тот момент, когда я понял, что Синику никогда уже не вернется, его зеленая жабья голова показалась из люка.
«Сейчас прилетит вертолет», — сообщил он. «И мы полетим туда, куда покажет нам этот убийца».
Осуждающий перст был направлен мне в грудь. Я думал. А дальше что? Ну, поверят нам инспекторы, что они смогут сделать? Не наивна ли сама наша акция? Я несся в потоке действий и событий и ни разу не задумался, насколько могут быть реальными результаты. Паллиот подлился ко мне и стал спрашивать о жизни в любимцах, но я объяснял плохо, потому что у нас не совпадали с ним понятия. Простые житейские понятия. Только через 20 минут после возвращения Синико над нами завис большой вертолет, тот самый, который привез инспекторов. Мы поднялись в него. Мы старались стоять так, чтобы между спонсорами и нами встали инспекторы. Мы ведь всегда боимся спонсоров. И я боюсь. Я прошел вперед к пилоту. Рядом со мной, как бы ободряя, стоял инспектор с муравьиным лицом. Я сказал пилоту-спонсору, куда лететь. Тот не хотел слушаться меня и не подчинился инспектору. Только когда пришел Синико, вертолет взял курс на усадьбу и питомник любимцев. Найти его было нетрудно. Еще через полчаса неспешного полета впереди показался знакомый особняк с колоннами. «Здесь!» — крикнул я. Вертолет медленно опустился на широкой поляне. Справа был особняк, слева бетонные кубы лаборатории и домов. В питомнике было так тихо, что я сначала решил, что там мертвый час после обеда. Но до обеда еще было далеко. Я повел процессию в особняк. Спонсоры шли сзади. Господин Синико делал вид, что попал сюда впервые в жизни. Все столовые, спальни, коридоры были пусты. Не было не только воспитанников, но и поварих, судомоек и воспитателей. «Где они?» — спросил я у Синико. «Что вы с ними сделали?» Синико был невозмутим. Он не сказал ни слова и во втором нашем походе по питомнику, когда я вел инспекторов в лабораторию, где работали Автандил и Людмила. Там было пусто. Правда, какие-то приборы стояли у стен и на столах, но ни одного человека. Еще через полчаса мы собрались на поляне у вертолета.
«Теперь вы убедились?» — спросил Синику.
«Да», — сказал инспектор Полиот, — «мы убедились, что здесь никого нет».
«И вы поняли, что эти люди лгут?»
«Нет», — сказал инспектор с муравьиным лицом. «Этого мы не поняли, так как у вас была возможность за час увести отсюда всех обитателей».
«Так ищите!» — закричал Синико.
«Нет», — сказал высокий человек. «Мы этого делать не будем, потому что этим мы поставим под реальную угрозу жизнь этих несчастных. Я думаю, что вы их не успели еще убить и скрываете в лесу. Если же мы станем их искать, вы их убьете».
«Так что же мы будем делать?» — спросил Синико.
«Мы летим обратно на вашу центральную базу».
«А клеветники?» — спросил Синико.
«Клеветников вы оставите здесь», — сказал Полиот.
«Нет, они должны быть наказаны».
«Мы трактуем сомнения в пользу слабых», — сказал высокий инспектор. «И просим вас дать им шанс.
Но они опасны для окружающих».
«Тем не менее, сейчас мы улетим. Все улетим, кроме этих людей». Я был столь удручен провалом нашей миссии, что не заметил, как поднялся в воздух вертолет. Я сел на траву. Я ничего не хотел.
«Бежим!» — крикнул Сенечка.
«Куда?»
«Конечно, бежим!» — сказала Ирка. «Ведь Синику сообщит милиции, тем, кто увел из питомника всех людей. Нас догонят и убьют, и никакие инспекторы за нас не заступятся». Мы побежали.
Мы бежали, разумеется, в сторону деревни и болота, где жил отец Николай. Мы все время оглядывались, ожидая погони, и в результате чуть не наткнулись на пропавший питомник.
Их согнали в мелкий густой осинник в ложбину. Они сидели, прижавшись друг к дружке. Охраняли их не только милиционеры, но и люди в белых халатах, воспитатели, ученые и повара. Они так старались, они так боялись, что в лесу малыши могут разбежаться, что нас и не заметили, хотя мы подошли к ним на 50 шагов. «Вот бы позвать инспекторов», — сказал я. «Не старайся, они улетели», — сказала Ирка. «Тим», — просил меня Сенечка, — «я тебя очень люблю, пожалуйста, давай их освободим. Ты видишь Леонору? Ну, посмотри, Тимочка!» «Помолчи», — приказала Ирка. «Неужели ты думаешь, что мы не освободим их?» «А когда?» — спросил мальчик. «Это зависит от всех нас, в том числе от тебя», — сказал молчавший до того ползун. Мы отошли от лощины, в которой от холода и страха дрожали любимцы. Пора было идти дальше, к отцу Николаю, но мы медлили. Как будто не могли решить, идти дальше или совершить безумство и напасть на охрану. Но судьба распорядилась иначе. Вдруг милиционеры и лаборанта зашевелились, они получили сигнал. Они стали поднимать малышей и погнали их, кружась вокруг, как сторожевые собаки, обратно в питомник. Мы продолжили путь к болоту. Я еле брел от усталости и тоски. Тоска овладела мной настолько, что колени были слабыми и меня шатало. Я вновь переживал в памяти события сегодняшнего дня, ища в них ошибку. Где мы поступили неправильно? Почему мы не смогли ни в чем убедить инспекторов? И что будет теперь? Ведь спонсоры отомстят нам и другим людям. Ползун двигался с той же скоростью, что и я, подтягивая хвост и высоко горбя спину. Он заговорил, и я вздрогнул, потому что голос донесся снизу, от самой земли. «Тебе кажется, мой друг, — говорил он, — что все плохо, что мы зря лезли на эту башню, и зря погиб Густав. Ты подслушал мои мысли. Это нетрудно было сделать. От тебя на 100 метров печаль распространяется, — сказала Ирка, которая без устали шла впереди. «Ничего страшного, — продолжал ползун. Инспекторы все выслушали и сделали свои выводы». «Выводы — улететь к себе и оставить нас на произвол судьбы?» «А что они могли еще сделать?» — спросила, не оборачиваясь, Ирка. «Они должны были остаться и вместе с нами искать любимцев в питомнике», — настаивал Сенечка. «Пока бы они их искали, всех любимцев удушили бы газом», — сказал ползун. «Я попросил инспекторов не принимать мер».
«Ты?»
«И я попросил их улететь, не сделав никаких выводов и оставив спонсоров в растерянности. Освобождение земли — дело многих лет. Делать это должны сами люди. Кому нужны послушные рабы спонсоров?»
«Мы рабы?»
«Да», — сказал ползун. «Люди — рабы, и в большинстве случаев добровольные рабы».
Я хотел огрызнуться, выругаться, но раньше заговорила Ирка. «Я довольна тем, как все произошло. Я боялась, что инспекторы слишком близко к сердцу примут обман».
«И тогда что?» — спросил я.
«Тогда? Сначала бы произошла катастрофа с кораблем инспекторов, и они бы не вернулись».
«Кто посмеет?» «Очень высока ставка. Теперь же Федерация предупреждена. Спонсоры потеряли доверие. Они сейчас будут куда осторожнее».
«Ты думаешь, маркиза улетит к ним?» — спросил я.
«Разумеется», — сказала Ирка. «Спонсоры не будут рисковать».
«Ты ей завидуешь?»
Ирка широко открыла рот, чтобы я видел дыру, выбитые зубы.
«Нехороша?» — спросила она зло.
«Когда как?» — ответил я. Когда она сердилась, шрам, разрезающий бровь и щеку, краснел. Ирка отвернулась и поспешила вперед. Сенечка бежал рядом с ней и рассказывал что-то веселое. Потом Ирка засмеялась и взяла его за руку. Через 2 часа мы достигли землянки отца Николая. Он обрадовался нам и накормил грибным супом. Мы намеревались все вместе с утра идти дальше. Ирка знала, куда. До рассвета я проснулся. Меня трясло от холода. Я пытался закутаться в одеяло, но озноб не проходил. А к утру поднялся жар. У меня была сильная лихорадка.
Я пропустил 3 или 4 дня моей жизни. Я помню лишь то, как возле меня ходили и сидели люди, которых я знал, но не мог вспомнить их имен. Мне хотелось пить. Мне казалось, что пришли милиционеры, чтобы нас увезти в питомник и сделать нам жабры.